Я сделаю немножко по-другому. Я сначала прочитаю стих, а вы попытаетесь понять, на какую тему сегодня мы будем рассуждать. Я хотел прочитать Бытие, 37 главу. Извиняюсь. Исход, 20 глава, 17 стих. Исход 20, 17. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Ну, наверное, первый вопрос, что это за место? Вы догадались, да? Какая заповедь? Десятая заповедь. А тема, которой... А какая тема тогда будет сегодня? Правильно, зависть. Der Neid, я посмотрел в словаре. И действительно хотелось поговорить о том, что есть вот эта вот заповедь Богом оставленная, не желай дома ближнего твоего, да, не завидуй, грубо говоря, тому, что есть у другого. Это касается как каких-то там золота, я не знаю, ну, богатств, так это касается, например, семейной обстановки, да, то есть ну, я, например, может, не буду завидовать, что у кого-то есть машина, потому что мне велосипеда хватает. Вот. Но, может быть, я буду завидовать, что у кого-то хорошая жена, а вот у меня еще нет. Да, ну. И я хотел бы прочитать сначала несколько примеров Библии о том, какие были случаи зависти, описанные в Библии. И первое место я хотел бы прочитать и вспомнить вместе с вами, это Бытие, 37 глава. И просто хотелось напомнить, если было у Иакова 12 сыновей, Иаков, позже его прозвали Израиль, и один из сыновей, ну на тот момент было 11, да, и решили одного сына погубить, Иосифа, да. 37:11, и здесь написано, братья его досадовали на него, 11 стих, Эрсте Мозе, 37:11, Бытие, 37:11. Бытие. Братья его досадовали на него. То есть после того, как Иосиф рассказал о том, что ему снились сны, что все ему поклонялись, мы можем прочитать, к примеру, 7 стих здесь же. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И, в принципе, ученики, дети, то есть братья его, они понимали, да, вот он рассказывает сын, тут можно, в принципе, может быть два варианта. Либо он возгордился и решил вот так вот себя преподнести, что все мне поклоняются, да? Но здесь мы видим, что Иосиф был любимчиком Иакова. И, в принципе, отец его любил, и другие дети это чувствовали. То есть он ему там одежду цветную давал, он ему давал больше, там, когда питание, оставлял его чаще дома, а те работали на поле. И здесь вот он рассказывает сон, что мне вы поклонитесь, грубо говоря, да? Все вот братья его поняли, что и речь идет о них, поскольку если мы прочитаем, допустим, в 9 стихе написано, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. То есть даже по числу 11, а братьев было 12, можно, они думают, не надо сильно долго думать, о ком идет речь, да, если такая, казалось бы, сон не говорит четко, кто есть кто, да, но они поняли это. И мы видим в 11 стихе, что братья его досадовали на него. И позже мы знаем, что они решили его погубить. То есть они решили его убить. Ну, так получилось, что не захотели они его убивать, вместо этого продали в рабство. Но факт остается в том, что они сделали этот грех, потому что они завидовали ему. То есть они хотели больше, наверное, внимания от отца. Они не хотели, чтобы Иосиф имел то, что он имел на тот момент. Мы, конечно, знаем, что эта история закончилась хорошо, да, если мы прочитаем 45 главу. Сам Иосиф, когда уже был вторым лицом фараона, ну, после фараона, первым лицом, когда братья к нему пришли по хлеб, и здесь сам Иосиф говорит, что Бог послал меня перед вами, 45:7. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. То есть мы видим, в этом случае зависть братьев его Бог использовал на благо. Давайте посмотрим другое место. Это числа, 16 глава, Фетемозе. Числа, 16 глава. Здесь рассказывается о другой истории, когда Моисей ходил по пустыне вместе со своим народом. И, если вы знаете, Бог отделил левитов, то есть сынов Левия, для отдельного служения. То есть, если все остальные колена, они имели, скажем так, равные права, то вот Левия на колено, их задача была непосредственно служить Богу и делать жертвы, соответственно, и судить людей и так далее. Но Моисей и Аарон, естественно, они все-таки водили народ, да, то есть они были как, ну, как руководители, можно сказать, всего народа. И здесь, если мы читаем числа 16:1, числа 16:1, прочитаем эту историю, что произошло. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. Третий стих. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Вот этот стих очень интересный. Если прочитать его отдельно, если вот встать вместе, вот, наверное, с этими 250 мужьями, их аргументы абсолютно справедливы. Действительно, все святы. Почему вы выделяетесь, да, Моисей, Аарон? Чем вы лучше нас? Бог со всеми общается, да? То есть получается, что вы себе забираете эту славу. Вы хотите преподнестись, вы ведете нас. Почему вы... Дайте нам тоже послужить Богу. Почему нет? Какой интересный стих, да? Четвертый стих дальше прочитаем. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе». Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины. Левины. И мы знаем, что они также именно так и поступили на следующий день. И если мы прочитаем дальше... 20 стих, 16:20. «И сказал Господь, когда они уже пришли все со своими кадильницами, то есть Моисей принес свою кадильницу, Аарон и каждый из них. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». То есть здесь Бог четко сказал, что показал, да, всему народу, кто был прав, кто виноват. То есть, кто возгордился, кто завидовал, а кто слушался Бога. То есть, бывают случаи, когда действительно есть человек, да, предводитель, вот как здесь Моисей. Есть другое место, где говорится о том, что он был самым кротким человеком на земле. То есть, то, что он руководитель, еще не значит, что он возгордился. Бывает наоборот как раз, что те, которые должны слушаться руководителя, они начинают роптать, им что-то не нравится, и чаще всего им не нравится, потому что мы меньше Его. Вот у него служение, а у меня, ну, я вот просто за Ним хожу, должен выполнять, что Он мне скажет. И тоже такой хороший, я думаю, для нас каждого пример о том, что действительно и в церкви, и в мире не все равны. Но, тем не менее, Бог поставил каждого на свое место. И кто где находится, тот должен исполнять свою роль. Мы знаем также Матфея 27:18, приготовь, о том, что Иисус Христос был тоже предан иудеями, своими людьми. Они его не приняли. И, как ни странно, его Пилат даже, сам Пилат, язычник, да, для них, он понял, почему же они его предали. Мы прочитаем Матфея 27:18. «Ибо знал, что предали его из зависти». Если мы прочитаем стихом раньше, мы увидим, что он предложил им, после того, как они привели Иисуса Христа, говорят, что вот накажи его. Пилат предложил им выбор Варнаву, Вараву, который действительно был грабителем, или Иисуса Христа, который говорил, что он Сын Божий. Он обращался, конечно, это уже ко всему народу, то есть, чтобы народ сам решил, но иудеи мы потом посмотрим, что они в 20 стихе возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Но мы видим о том, что чаще всего, когда в нас стоится зависть, к ближнему своему, эта зависть ведет к плачевным последствиям. Есть еще один пример с Павлом, Деяния 13:45, когда Павел начал проповедовать среди язычников. Что сделали иудеи? 44 стиха. Деяния 13:44. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорит Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». То есть мы видим здесь, что Иисус Христос, ну и мы знаем историю, Иисус Христос, Он был иудеем, и Он пришел спасти в первую очередь свой народ, иудейский народ, потомков Авраама, Исаака, Иакова. Но Бог, видя их сердца, видя сердца иудеев, Он отвернулся от них, да, и Он направил свое спасение, да, свое также и к язычникам. То есть Он расширил, не только иудеям позволил спастись, но и всем язычникам, благодаря чему мы, собственно, здесь и находимся, да, и мы спасены. Потому что если бы Бог пришел бы только к евреям, вот я не еврей, что мне делать? Мне повезло, потому что я тоже среди язычников принял Слово Божье и могу действительно принять это спасение. Мы можем 48 стих здесь прочитать, здесь же. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне». И интересно, что через некоторое время, когда уже Павел активно говорил о том, что не только иудеи спасены, но и язычники, теперь язычники возгордились. Мы можем это прочитать Римлянам 11 глава с 13 стиха. «Вам говорю, язычникам». То есть это послание к римлянам, соответственно, это было послание церкви в Риме. «Как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» То есть он говорит, сродники имеется в виду свои иудеи, То есть Павел тоже хотел, чтобы спаслись его народ, потому что он сам был иудеем. 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, ну, под начатком опять-таки имеется в виду иудеи, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина», здесь он как раз нас называет дикой маслиной, «привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то помни, что не ты корень держишь, но корень тебя». То есть здесь Павел такой притчей нас объясняет, да, что вот иудеи – это ветки дерева, ну, настоящие ветки. Да. Корень – это Иисус Христос, это Бог. Да. А ветки – это иудеи. Мы же, мы привитые как бы ветки. Да. Вот это дикая маслина. То есть мы, она, ну, кто биологию знает, кто растениями занимается, может, наверное, больше, лучше объяснить. То есть можно прививать дерево, и таким образом, несмотря на то, что дерево может одной быть породы, вот эта ветка, она привьется, и таким образом тоже может пустить плод. Но, и вот здесь действительно мы язычники, мы как бы мы являемся вот этой дикой маслиной, которую привили к этому дереву. То есть мы не относимся к этому дереву, не относились никогда. Но через Иисуса Христа мы можем относиться, поскольку Бог позволил этому произойти. И здесь он говорит о том, что помните, что вы всего лишь язычники, что я действительно пришел к иудеям. Иудеи согрешили, поэтому как бы освободилось местечко и для вас. Но это не значит, что я их бросил. То есть не нужно превозноситься над ними. И можно в 20 стихе просто как итог прочитать. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». То есть нам нужно постоянно помнить о том, что мы спасены верою, но нам нельзя возгордиться в этом. И была вот проблема в Римской церкви такая. И еще несколько мест хотелось прочитать. Одно это Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Мне вот в 14 стихе понравилась фраза «горькая зависть». Никогда не обращал внимания, но вот вчера в 11 вечера, как прочитал, заинтересовала вот горькая зависть. То есть бывает, получается, обычная зависть. Но у нас, наверное, вот в русском языке есть понятие белая зависть. Да? То есть когда мы, ну, скорее рады, чем завидуем. Да? То есть наоборот, мы рады за то, что у человека там что-то хорошее произошло. Вот. Ну, здесь немножко другой контекст, то есть если мы прочитаем стихами раньше, здесь больше идет обращение к учителям. То есть чтобы вот эти, Иаков пишет, что вот кто учительствует, ну, кто преподает, то он не должен возгордиться тем, что он преподает. То есть он все равно должен нести то слово, которое дал Бог, а не от себя. Вы можете прочитать дома и прочитать всю главу. То есть она посвящена именно этому. Но здесь интересно, в 16 стихе написано, где зависть, там неустройство и все худое. То есть там, где люди завидуют, вот интересное такое следствие, там неустройство. Такое, так вот, если своим разумом даже и не скажешь, да, что здесь прямая какая-то связь между завистью и неустройством. Но если вот, допустим, даже взять пример с левиными сынами, которые мы прочитали, когда они подняли руку, да, на начальствующих, то в принципе, и если бы у них все получилось, то был бы бардак у них, да, в народе. То есть интересный такой момент, что если среди нас есть зависть, то то порядок нарушается. Мы можем также прочитать притчи 28-22. Другое следствие здесь написано. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». То есть человек, который завидует, например, что у него он богатый, он тоже стремится каким-то образом достичь его уровня, и поскольку честными методами у него это не получается, чаще всего он использует какие-то лазейки, скажем так, да. И обычно как раз начиная вот так вот действовать, он в конце концов сам оказывается грабителем и может закончить свою жизнь плачевно. И хотелось также еще прочитать Римлянам 13:9. Этот стих описывает о том, откуда пришла эта заповедь «Не завидуй». «Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Если мы любим друг друга, мы не будем завидовать друг другу, да? То есть мы наоборот будем радоваться, что у кого-то, кто-то очень богатый, он может послужить Богу. Кто-то наоборот, кто-то хорошую семью имеет, здоровую, и мы рады за их детей, да? И когда мы любим друг друга, то действительно вот эта заповедь «не пожелай чужого» или «не завидуй» ее очень легко исполнять, да? Так же, как и другие, как «не кради», «не убивай». Потому что мы, если любим друг друга, зачем нам завидовать? Наоборот, мы радуемся. И есть другое место, это 1 Коринфянам 13:4, где написано, что любовь не завидует, да, не превозносится, не сорадуется истине. То есть вот здесь как раз написано, любовь не завидует. То есть если мы любим друг друга, то само слово «любовь» означает, что мы не будем завидовать. И в конце хотелось бы тоже немножко так порассуждать, почему вот Бог дает разные благословения, почему у нас всех не вот так все хорошо, почему есть богатые люди, бедные, да, есть люди, которых Бог благословил детьми обильно, есть те, которых нет вообще детей, у кого-то много талантов, у кого-то их вообще нет, кто-то удачливый, кто-то невезучий, да? Почему так? И я себе написал два пункта как ответ на этот вопрос. Первый пункт – это право Бога, кого сколько благословлять. И я себе так вот в рамочку сделал, написал, что если мы завидуем другому человеку, да, значит, мы не согласны с решением Бога. Да? Подумайте просто, что если мы завидуем, что у кого-то больше, у меня меньше, значит, мы жалуемся на Бога в том, что у нас этого мало. То есть мы, получается, встаем на место Бога и говорим, что нет, у нас вот это должно быть, у нас это должно быть, а у него этого не должно быть. И есть второй пункт. Первый очень важный, да. Первый самый главный. Но второй интересный тем, что Бог благословляет по своей справедливости. То есть Бог смотрит на нашу жизнь, на то, как мы себя ведем, как мы пользуемся нашими талантами и благословляет в соответствии с этим. Например, почему иудеи благословенный народ? Потому что Авраам обрел, да, благодать у Бога написано. То есть Авраам своей жизнью, когда он жил, он действительно послужил полностью Богу. Настолько, что даже готов был своего сына убить, Исаака, чтобы исполнить повеление Божье. И мы знаем, что Бог благословил Авраамовых детей, и это иудеи как раз. И сейчас действительно Он просто благословляет же не только человека, да, вот непосредственно, если он меня благословляет, да, но и последующие поколения. Также, например, Давида он благословил, мы знаем, да, то есть, почему он благословил? Потому что он был смиренный, настолько смиренный, что даже когда его уже, он был помазан на царствование, он не убил Саула, ну, царя, текущего царя, да, первого царя, который был неугоден Богу. То есть Бог, смотря на его сердце, смотря на его желание, он его благословил. Мы знаем, что как раз Давид был как по сердцу Бога написано, да? И впоследствии мы знаем, что его сын Соломон, да, в его время как раз мир был в Израиле. Посмотрим, если на Моисея. Почему Бог Моисея благословил? Потому что он был, как написано, самым кротким человеком. И благодаря этому он был, наверное, единственным в этом мире, кто видел, как написано, спину Бога, да? То есть он был в присутствии Божьем, когда он зашел на гору Синай, и он действительно общался с Богом. Он его не видел вот полностью, да, но он с ним общался напрямую. И действительно, это большое благословение общаться лично с Богом. Я вот не отказался бы пообщаться лично с Богом. Надеюсь, что лет через 100 у меня получится. И тоже так выписал себе пункты, причины, влияющие на количество благословений. Тоже интересно, можете, если кто-то хочет получить больше благословений, можете попробовать воспользоваться такой шпаргалкой. Бог благословляет для того, чтобы привести человека к спасению. Или не благословляет. То есть это одна из причин, почему Бог ему дает какие-то благословения или наоборот не дает. То есть, если, например, у человека все есть, он никогда не обратится к Богу. И Бог, возможно, специально создает ему трудности, испытывает его для того, чтобы он вспомнил о том, что он на этой земле лишь на время, лишь максимум до 120 лет, как написано. И наша задача действительно прийти к Богу. В этом суть, собственно, этой жизни. Вторая причина – не дать человеку упасть из-за чрезмерного богатства или бедности. То есть, если человек сильно богатый или сильно бедный, он наоборот может отпасть. И Бог не дает, написано, испытание сверх сил. Да? То есть, он посылает столько, сколько мы способны выдержать. То есть, я вот себе тоже представляю, если бы у меня было бы, не знаю, 1 000 000 евро, действительно ли бы я остался верующим? И я боюсь, что, может быть, я бы и не выдержал. Знаете, когда много денег, когда у тебя все есть, ты можешь себе позволить все, что хочешь. И я не уверен, что я спасусь. И я, наоборот, рад тому, что у меня есть столько, что я в состоянии контролировать себя, несмотря на то, что у меня есть вот такие-то ресурсы. Я вот вспоминаю, когда я приехал в Дрезден, 3 года, ну уже 6 лет назад я приехал в Дрезден, я учился в ТУ Дрезден, и тоже у меня было, ну, были проблемы с деньгами, особенно если нет стипендии, то для украинца, когда он привозит 1000 евро для того, чтобы прожить, это такая колоссальная сумма для нас, что когда мы ее тратим, то даже как-то страшно, знаете. И когда она заканчивается, а у тебя нет никакой защиты здесь, в Германии, то я прочувствовал, насколько это было для меня испытанием. Когда имеешь мало денег, да, и начинаешь экономить на всем. И я помню, подходит ко мне человек, возле заправки проходил, и говорит, одолжи мне там 10 евро. Или 20 евро, я не помню. Мне надо заправиться машину, я хочу, вот я из Польши, закончился бензин, а кошелька нет. Для меня было огромное искушение, что делать, ну, давать, не давать. Ну, я дал, конечно. Но тогда я помню, что для меня это было большим искушением. Сейчас, конечно, когда работает человек, когда я работаю, то я могу себе спокойно, да, дать 20 евро, если кому-то кто-то нуждается. Но с другой стороны, когда много денег, то уже как-то и наоборот бывает, что человек забывает о том, что нужно жертвовать человеку, потому что его проблемы, например. Так, следующий пункт. Да, и вот сюда же можно еще написать для того, чтобы испытать нас и укрепить нашу веру. Ну, вот как раз вот этот пример, который я привел, что Бог иногда посылает нам трудности для того, чтобы испытать. И когда мы пройдем через эту проблему, тогда Он нас и благословляет. Ну, вот как, допустим, со мной случилось. Следующий пункт. Человек использует свои таланты для Бога, для распространения Евангелия, для помощи другим. Или нет. То есть Бог благословляет, например, да, Он бы и хочет благословить, но знает, что мы потратим эти деньги не туда, куда надо. И Бог думает, ну а зачем тогда благословлять? Да? Я благословляю того, кто в первую очередь любит брата своего, любит сестру, который помогает, который служит для него, чтобы те благословения, те таланты, которые Он дает, они возвращались. Если вы помните притчу о талантах, да, одному дал 10, оно вернулось ему. А кому дал один, тот закопал и ничего не сделал. Следующий пункт. Человек живет по заповедям, по совести или нет? Тоже важный пункт. То есть человек действительно ли, вот, читая Библию, исполняет то, что здесь написано? Если нет, то почему мы ждем благословений? И, соответственно, даже мы знаем одну из заповедей, которая прямо говорит о наших благословениях, да, это «почитай родителей», да, «почитай родителей и продлятся твои дни на этой земле». То есть даже во многих заповедях написано, что будет, если мы будем исполнять заповеди. Но в целом Бог ждет, конечно, чтобы мы исполняли все заповеди. Следующий пункт. «Чтобы прославиться через исцеление или чудо». Ну, Богу, чтобы прославиться. То есть, если Бог порой бывает, создает, да, вот человек, если имел, ну, какие-то проблемы, недостатки, но потом он исцелился чудесным образом, то Бог прославится в этом. И поэтому Он часто использует людей для того, чтобы через это показать, какой Бог милосердный и какой Он великий. И последний пункт, который я хотел бы сказать, это ответы на молитвы свои и других. То есть, если мы молимся за человека, или, ну, за себя молимся, за других молимся, то, соответственно, Бог отвечает и благословляет нас. Это тоже для нас очень важно. Потому что если мы не молимся, то тогда мы ничего не получаем. Да, есть такой стих. Но вот, как ни странно, мы начали от темы «зависть», а закончили темой «благословение». И поэтому я желаю, чтобы Бог обильно вас всех благословил, чтобы мы могли действительно быть благословенными Богом, и чтобы Бог с удовольствием нас благословлял, каждого из нас. И да прославится в этом Бог, и Ему навеки слава. Аминь.